Здравствуйте, Алексей Ильич. Студент Московской академии Антоний. Хотел бы поделиться своими размышлениями по поводу вашего доклада. И хотелось бы мне вспомнить такую замечательную книгу из Ветхого Завета «Иова», о страданиях Иова. И вот, на мой взгляд, она в какой-то степени отражает вот ту ситуацию, которая произошла с нашим государством. В каком смысле? Я полностью с вами согласен в том, что вы сказали, что такая основная причина вот такой катастрофы в 1917 году – это нарушение духовного закона. Вот. И действительно, вот если посмотреть на историю Иова, то вот он такой, может быть, сказать, единственный такой человек был праведным, который приносил, как говорится в этой книге, жертвы за своих сыновей, и о которых в книге не говорится, что как бы они жили праведно, но говорится, что они пировали. Вот, и он приносил жертвы, если они согрешили в чем-то. И вот постигло несчастье, всех детей Иова убили, да, все знают эту историю. И вот я хотел бы как бы добавить, но в этой книге говорится и о самом Иове, вот о праведном Иове. И вот как же объяснить его страдания? И вот в этом плане можно вспомнить и тех людей в России, которые действительно были искренне с Богом, которые жили богоугодной жизнью, и тысячи, десятки тысяч пострадали.
Спасибо.
И вот
хорошо, я понял.
Я думаю, что как раз говорится о том, что люди, то есть Господь послал такое испытание для этих людей, вот, но Иов не чувствовал этого, и поэтому он не понимал свое состояние. Вот.
Хорошо, хорошо.
Спасибо.
Да. Спасибо, да-да. Этот вопрос очень хорошо, что он прозвучал. Это обязательно надо было. Действительно, пострадало ведь, мы говорим, десятки миллионов людей. Что они? Кто они? Как понять эти страдания? Посмотрите сейчас, сколько канонизировано даже из этих людей, и совершенно справедливо. Как понять это сочетание? С одной стороны, такая картина, о которой пишут наши святые, не кто-нибудь, не богословы, а святые пишут, да, что и с другой стороны вот этот факт. Чем же являются их страдания? Как можно оценить? Вот сейчас, знаете что? Так, сейчас. Ага, ясно. Идут автоматчики. Сейчас будет расстрел всем, кто не отречет от Христа. Кто не отречется, прикажут встать. Им тут же будет расстрел. Мне позвонили. И расстреляют. И вы знаете, что делает церковь? Скажет, да, эти люди достойны канонизации, то есть причисления к лику святых. Они не отреклись от Христа. Ну, не знаю, как вас, я, может быть, я тоже, наверное, с вами постараюсь встать тоже, я не отрекаюсь. И вдруг, когда я увижу, меня канонизировали, у меня волосы поднимутся дыбом даже там, где их нет. Я знаю, какой я святой. Но, да, вот этот акт, когда я стою, какой я греховной жизнью живу, но все-таки Господь дал мне, вот когда на грани уже стою, нет, я все-таки хочу быть христианином и не отрекусь. Да, Господь дает каждому человеку, создает те внешние условия, при которых он может все-таки показать себя. К Богу он хочет идти или против него. Поэтому Все мы грешные. Все. Помните, Макарий Великий писал: «Николи же, никогда же сотворив благое пред тобою». И каждому поэтому Господь, кто своими подвигами старается очистить душу свою, кто внешними вещами, как помните, писал Иоанн Златоуст, как он затовал: «Хочешь спасения? Не греши. Согрешил? Ну, кайся. А если не каешься, терпи скорби». Которые таким образом очищают человека. Так что в данном случае, видите, как, что это значило? Благодаря именно премудрость свою Божия, благодаря этому, сколько людей спаслось нашего, сколько народа нашего спаслось, перенеся эти страдания. Сколько из них? Многих канонизировали. Да не важно, что кого не канонизировали. Это действительно эти люди, которые перенесли эти страдания. И если они страдания понимали так, как: «Господи, ну, Твоя воля такова, прости меня, мы грешные действительно». Это действительно святые люди. Оказалось, жатва великая. Жатва великая. Но сама-то жатва была, конечно, страшной. И кто бы хотел попасть под эту жатву? Я думаю, не все. Поэтому вот книга Иова, она не совсем точно в данном случае относится. Вот Ниневия, вот это великолепно действительно относится, да. Вот. И Иов, она довольно сложная, философская, такой, я бы сказал, отчасти, эта книга. И в данном случае эти беседы его с его друзьями, которые пытались его обвинить: «Вот ты грешный, ты согрешил, давай говори». Это, конечно, это негодное дело. Нет, у нас совсем другое. Мы все грешные, но не все сознаем только этого. Это надо знать. А закон духовный действительно таков. И наши мудрые подвижники говорят: скорбей у нас много. Но знайте, мы все подобны разбойникам, распятым справа и слева от Христа. Какой вы крест себе избираете? Страдания, кажется, одинаковые, а поведение? Правый говорит: достойное по делам моим. Ответ: сегодня же будешь в раю. Другой: рвался, спаси себя и нас. И о нем даже ничего не сказано. Как хорошо. Ясно и так, без слов. Вот в каком состоянии мы находимся. И действительно, всякие события, которые особенно такие трагические, они должны нас научать быть примером и научением. Еще даже такой язычник, Цицерон, и тот говорил: «История – наша лучшая учительница». Вот, последуем этому слову.
Алексей Ильич, в чем была причина развития неверия в среде духовенства?
Ну, одна из причин, что наше богословие, наша школа, например, эта старейшая школа, открыта была в 1685 году. Вот сейчас любому из здесь сидящих вдруг сказали, поручили бы: вы будете преподавать. Что первое он бы сделал? Где взять пособие? Где? У кого? У нас в России ничего не было. И взяли кого же? Католические и протестантские учебники. И вы знаете, сколько оттуда взяли? Вы не представляете просто. Очень много взяли. А это католическое, это схоластическое богословие, безжизненное богословие, которое занимается вот этой игрой в шахматы в голове. Если духи бесплотны, ангелы, сколько их на кончике иглы поместится? Или они, если плотные, или материальные, сколько поместится на кончике? Ого! Ты думаешь, так просто ответить, посчитать? Вообще, схоластика чем характеризуется? Вот постановкой таких вопросов, которые меньше всего касаются нашей реальной духовной жизни. Вы знаете, что даже у нас нравственное богословие, а не духовное богословие. по очень многим вопросам мы приводим авторитетные какие-то богословские мнения, а не святых даже отцов. Святых отцов, опять-таки, отдельных, которые не даем полной картины. Так что я вам зачитывал. Игумен Никон Воробьев, например, говорил, что у нас уроки закона Божьего, вот послушайте, вот действительно, прям живой человек, были уроками острот и кощунств. Так здорово преподавали закон Божий. Слышите? Все, все кажется по-библейски, все по Библии, все цитаты. Разве так молодежи надо? Разве можно так? Где же ответы на вопросы? Ответов нет. Все по писанному. А вы знаете, что заставляли катехизис, например, учить наизусть? Катехизис – это книжечка, ну, небольшая, в которой расположено о вере, изучение какое? Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И вот ученик должен был учить наизусть. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Все выучил 5, не выучил 2, да еще на колени на горох поставит. Просто мы не знакомы с характером обучения. И естественно, что это очень отвращало очень многих, когда нет ответа на вопросы, жизненные вопросы. Это одно, а, конечно, второе, о чем вот уже писал Киреевский, о чем писал Иоанн Кронштадтский, о чем писал Серафим Саровский, что мы, что Варсонофий Оптинский, этот мутный, грязный поток с Европы. Вот откуда идет этот нигилизм, атеизм, эта гордыня. Недаром писали наши: Европа вечно ненавидит Россию. И сейчас-то мы хоть можем убедиться, что ненавидит, или теперь даже не видим, смотрим и не видим. Это вечная зависть и вечная неприязнь. А где зависть, где неприязнь, не ищите истины в той вере. В той вере нет истины. И действительно там нет истины ни в католицизме, ни в протестантизме. Там глубокое заблуждение. И самое, вот, конечно, неприятное, о чем даже пишет вот Хомяков, он очень хорошо пишет, что Европа, вот я, может быть, сейчас даже зачитаю, да, Хомяков вот писал, в западных вероисповеданиях, то есть католицизме и протестантизме, лежит глубокая неприязнь к Восточной Православной Церкви. Слышите? Неприязнь. Нас рассматривают как схизматиков, как ничего не понимающих. Ничего не понимающих, не знающих. Вы слышите, что творится? Вот каково отношение. И когда по их, этих несчастным их учебниках, когда вдруг, если мы обучаемся, то, конечно, что ожидать от мертвечины, какую жизнь можно получить, вот откуда. И наше преподавание – и сильнейшее влияние западного богословия на наши умы, на наших учащихся. Вот и результат. Какой? Омерщение полное, омерщение нашего сознания, нашего христианского сознания, наших воспитанников. Вот так.
Пожалуйста, из зала вопрос.
Алексей Ильич, вот у меня к вам вопрос. Этот вопрос от моего мужа, он просто стесняется. Поэтому. А, тут два вопроса. Вот.
Нет, по одному только.
Можно?
А то я забуду, чтобы клин клином не выбил.
По одному. Ну вот первый вопрос насчет интуиции. Как вы относитесь к интуиции? Есть люди, у которых больше развита интуиция. И вообще, что это такое, и можно ли на нее полагаться? Это первый вопрос.
Интуиция есть в каждом человеке, особенно, кстати, у женщин, она более сильная, полагаться нужно с огромной осторожностью. Потому что из-за этой интуиции иногда нам вдруг не понравился человек. И мы все, значит, он дрянь. А это понравилось, значит, хороший. А что пишут даже о духовниках? Не поддавайтесь первому впечатлению. Оно бывает очень обманчивым. Так что интуиция... Интуиция – дело такое, к которому нужно относиться с большой осторожностью и рассудительностью и проверять, чтобы не обмануться.
Спасибо. Сейчас второй вопрос зачитаю. Тут он просто длинный. Вот сейчас мир захлестнул, ну, особенно в России, есть теория такая трансерфинга, знакома с ней, Вадима Зеланда, особенно молодежь ей следует. В общем, это эзотерическая такая теория. Ну, вы, если вы знаете, то я продолжу.
Что? Не расслышал.
Теория трансерфинга реальности Вадима Зеланда. Ну, смотрите, вот вы говорили,
что... Переведите на русский язык, можно перевести?
А я не знаю, как по-русски оно так и называется.
Ну, хорошо, тогда суть дела, скажите.
Вот смотрите, вы говорили, что есть духовные, есть природные законы. Ну, приводя пример, например, если сесть на сковородку, будет больно. Вот, это все очень схоже с этой теорией трансерфинга. Вот. В частности, например, если думать о плохом, то притягиваться будет плохое. Если о хорошем, то будет притягиваться все хорошее. То есть есть в мире определенные законы, которым нужно следовать.
Но это не законы, это уже психология. Ну да, подобные, так сказать, привлекают, кажется, подобные. Но это все на уровне какое? Нашей этой земной всю жизни. Как бы здесь нам было получше здесь.
Да.
А мы-то должны, как пишет апостол Павел, не имеем здешнего, а ищем грядущего, будущего. Мы ищем вечной жизни, а не просто удобств в этой жизни. В этой жизни, я думаю, что это может помочь, конечно. Лучше думать о хорошем, чем о плохом. Это верно. Но мы говорим, необходимо понуждение себя к исполнению заповедей Евангелия, а не просто думать, но уже к исполнению заповедей. Тогда это исполнение заповедей покажет нам, что в нас худого. Тогда мы будем каяться, и тогда мы будем настоящими христианами. И другим поможем.
Можно еще вот к этому, вот к вашему ответу дополнение? Вот у меня муж, он говорит, что ему просто, например, легче, ну, как мотивация, например, не гневаться, потому что вот эта вот, например, теория говорит, что если ты гневаешься, ты тут же получаешь что-то плохое. А вот, ну, если по христианскому пути, да, ты не гневаешься, ну, и, точнее, если ты гневаешься, то ты получишь воздаяние когда-то там, в будущем. То есть для личной мотивации ему легче вот следовать именно теории трансерфинга.
Я вам скажу так, вот эта точка зрения у нас, она как пришла к нам с Запада, и во всех наших книжках, и в наших богословиях всюду, что если сделаешь что-то, тебе будет потом наказание. А святые отцы говорят, совсем не так. Исаак Сирин говорит, Бог ничего не делает ради воздаяния. То есть, ну, отпустить, что ли. Вот ты плохо сделал, вот тебе. Бог ничего не делает ради воздаяния. А все, что совершается, только для пользы человека. И более, даже говорит дальше, одним из таких предметов является гиенна, то есть ад. Даже ад, оказывается, не месть человеку, а дается как последнее средство для спасения человека. Представляете, какие даже вещи пишут. Нет воздаяния, нет мести у Бога. Он врач. А врач разве когда что-нибудь режет? Это что он? Вот тебе я сейчас вырежу что-нибудь, почку или селезенку, да? За то, что кто-то сделал. Он лечит, а не калечит. И Бог никому не воздает. Так что, если и здесь то же самое, мы что-то делаем, что-то негодное, то это потому, что мы нарушаем этот закон, установленный Богом. А насчет вечности – нет. Если мы покаемся, ничего не будет. Не будет нам хуже.
Спасибо худого. Вам большое.
Вот так.
Алексей Ильич, да. Вот такой вопрос. Еще раз хочется услышать ваши советы и рекомендации, как жить в современном мире. Начала жить православной жизнью, окружающие злятся, я вызываю у людей неприязнь и раздражение. Телевизор смотреть не хочется, разговаривать не о чем, а с людьми контактировать надо.
Ну, значит, вы что-то такое там, какие-то ошибки допускаете. Потому что христианство требует так жить, чтобы, насколько это возможно, ничем не выделяться в своем внешнем поведении, в одежде, в привычках, в контактах, ничем не выделяться, ничем не показывать свое христианство. И особенно это касается тех, вот, я бы сказал, ну, внешней, наружной, церковной стороны жизни. Нет ничего хуже, чем крест наружу. Есть такое очень хорошее выражение. Действительно, когда человек начинает демонстрировать свое христианство. Мне кажется, что, наверное, вы чем-то демонстрируете свое христианство. Нужно скрыть это. Телевизор можно, за это никто не обидится, что не будете смотреть телевизор. Дрянь такая, буду я смотреть. Да и все. Никто не обидится. Они смотрят телевизор, я спокойно могу почитать все, что угодно в это время. Правда же? Насчет болтологии. Я думаю, всегда можно культурно отойти от очень многих вещей. Главное, ни в коем случае не демонстрировать свое христианство. Слышите, я православный, а вы тут все греховодники такие. Да я не хочу с вами общаться вообще-то. Вот это очень опасная вещь. Я, конечно, утрирую несколько, но именно в этом смысле. Старайтесь все внутри себя держать. И не выделяться ни в коем случае, ничем. Вот так. Ну, кроме хорошего, конечно. Одеваться нормально надо, а не выше крыши. Это, я думаю, что это по-христиански будет, но это никого и не приведет в раздражение. Конечно. Выпил рюмочку, но нельзя 10. Это опять ничего. Извините, у меня печенка болит. Или селезень кричит. Всегда это можешь найти. Хорошее, удобное оправдание, шуточкой, прибауточкой. Вот так. Вот так я думаю.
Пожалуйста, еще вопросы из зала.
Да. Здравствуйте, Алексей Ильич. Выражаю свою благодарность, во-первых, за такой обстоятельный рассказ про столетие революции. И что бы я хотел особо подчеркнуть. В отличие от всех, вот, кого я слышал ранее, да, иерархов, даже прославных, вы обладаете знанием философским.
Это не надо, вопрос в чем вопрос? А то я очень хорошим стану, и нос прилипнет к потолку, и что тогда делать?
Дело в том, что это как предваряющий вопрос.
Вот это не вопрос.
То есть именно вы объединили знания...
Да.
Ну хорошо, верно. Вопрос. Конкретный вопрос. Так. Если вы ответите неправильно, тогда мне придется задать еще один вопрос. Хорошо?
Ой, ужас.
Раз вы хотите, чтобы вас смирили, тогда я попробую сделать и это тоже.
Ой, тоже не надо.
Нет, да. Ну хорошо, что вы предлагаете конкретно, да, вот, ну, как профессор Духовной Академии, да, что можно сделать, чтобы это не повторилось, допустим? На ваш взгляд.
Я же зачитал вам. Сейчас я зачитаю уже не Кириевского, а как Кириевского. Каждая нравственная победа в тайне одной души есть уже духовное торжество для всех. Вот что я предлагаю делать. Наконец, обратить внимание на себя. Это ужасно. Я все время только на других обращаю внимание. И вокруг меня, вы знаете, ты редко найдешь хорошего человека. Один я хороший только. Вот ведь мир какой. Итак, вот что я предлагаю делать. Наконец, хорошо. Пора нам, хотя бы христианам, обратить внимание на свою жизнь, на свою душу, на свои мысли. Потому что мысль порождает все наши деяния, поступки и слова, и дела. Вот на что обратить внимание. И это будет той нравственной победой, которая крайне необходима и для самого человека, и для всех нас. Вот так.
Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Только пожалуйста. Добавлю еще, можно, если вот все-таки ответ как бы не совсем верный.
Так давайте.
Я бы посоветовал всем вот здесь сидящим, вам это не касается, потому что вы знакомы с философией, а вот как раз кроме духовности еще попробовать копнуть знания философские. И кроме ереси, на Западе есть очень достаточно духовный писатель, его фамилия Гегель, и он разработал, дал как бы миру не совсем как бы еще изученный до конца, абсолютный метод, который объединяет как раз науку с духовностью. И я считаю, что вот, ну, нам вот всем сидящим православным было бы очень не мешало бы это дело поглубже изучить.
Большое спасибо. Изучить его науку логики, да?
В том числе. А логика объединяет у него с абсолютным методом, именно с высшими истинами. А еще мне хотелось бы, конечно, вот после там встречи с вами тоже лично познакомиться и обсудить, если это будет возможно.
Дорогие друзья, у нас, на самом деле, мы очень ограничены во времени, потому что многие люди приехали сюда из разных городов, поезда, автобусы. Давайте еще два вопроса. Один я сейчас зачитаю, один мы зададим из зала. К сожалению, по времени больше мы не сможем продлить нашу встречу.
Ой, люди приехали и не дают говорить даже людям. Это называется демократия, это называется свобода слова, это называется свобода исповедания. Ужас какой-то.
Можно спросить? Нет, вот сейчас вот вопрос один, как мы договаривались, да, через один, потому что люди писали вопросы, тоже хотят, чтобы они прозвучали. Алексей Ильич, вот есть такой вопрос. Что такое болезнь? Почему люди болеют разными болезнями? Это наказание, испытание или знак?
Только сейчас я сказал, что Бог не палач, а врач. Когда врач делает операцию, вырезает чего-нибудь у нас, какой-нибудь аппендикс этот воспалившийся, несчастный, это что он делает? Мучает человека, конечно, ясно. Да? Ну, конечно, нет. Он лечит. Так что все те болезни, которые возникают у нас, конечно же, они в конечном счете имеют свои причины, всю нашу ненормальную духовную жизнь, как я и сказал. Именно духовная жизнь, она, в конце концов, определяет все прочие аномалии, которые происходят в нашей жизни. Вот так. Вот что является причиной. Запомните, пожалуйста, Бог не палач, Бог никому не мстит, Бог никого не наказывает. Запомните, пожалуйста, все те выражения, которые мы находим в Священном Писании, а не где-нибудь, они просто приспособительный характер к нашей психологии имеют, а вовсе не в самом деле, что Бог мстит. Вот ты сделал, паршивец, вот тебе. Врач он. Врач никому не мстит, но лечит. А лечение бывает разным. И приятным на курорт, когда посылают, и неприятным, когда на стол под скальпель. Ну вот так.
Пожалуйста, из зала вопрос.
Здравствуйте. Меня вот такой вопрос один волнует. Я бы хотела знать ваше мнение по такому вопросу. Как-то я оказалась на конференции, но в рамках православной церкви, это и в присутствии епископа, но это в другом регионе, далеко от Москвы. В общем-то, меня интересует, как относиться мне, вот простому человеку, вот такому обожествлению царской, последнего царя и его семьи. Там, конечно, были стихи, гимны, рисунки, фотографии, фильмы показывались. И, конечно, вот я как ушла в недоумении. И мне положительно или отрицательно? Вот лично мне. Я просто как бы не могу понять. Хочу знать ответ.
Да, пожалуйста. Каждый человек может иметь свое личное мнение в отношении его. Поэтому и вы должны, как вы имеете, может быть, свое мнение, так такое же право имеет на это и другой человек. И другой человек, ну что ж делать, по-разному все относятся, ну пожалуйста, пожалуйста, в чем дело? Почему мы можем запретить другому человеку мыслить иначе? Он видит Солженицын, что пишет. Вы знаете, он какие даже вещи пишет, Солженицын, Александр, даже так, я уж не стал зачитывать, но теперь я вынужден, что он пишет. Слабый царь, он предал нас на все дальнейшее. Слышите, какое его мнение? Вот вам вопреки там. Но это его мнение. Пожалуйста. А другой считает, нет, он очень хороший. Пожалуйста. Из-за этого не будем ни с кем конфликтовать. Не надо. Не надо. Пусть каждый думает так, как он считает, на уровне своего познания, своего ума. Вот так, я думаю. И будьте спокойны.
Спасибо. Нет, просто, понимаете, как бы призыв был такой, в общем, давайте будем прославлять нашего какого-то такого святого царя за Святую Русь. И вот, вот в таком плане все ключе. Ну, вот, может, мне тоже выйти, как бы и спеть что-нибудь, но не знаю, как.
Вы же не простите меня, но мне не хочется грубое сравнение, но все-таки, ну вы же не овечка в стаде. Вы так считаете, я так. Спасибо, идите, да, ну, я... Не имею пока
Спасибо.
Такой возможности.
Пожалуйста, еще из зала вопрос.
Спасибо. Спасибо большое, что разрешили сказать. Я в прошлом, я с 1959 года рождения, в прошлом я комсомольский лидер, в коммунисты не пустили, исключили, но неважно. Сейчас я православный верующий человек, искренне верующий. И сегодня я работаю с молодежью, 20 лет уже работаю с молодежью, и рассказываю в том числе и о православной вере нашей, и в том числе по святым местам вожу, в том числе, но это не религиозная программа, миротворческая. Мы рассказываем другим о нас. И сегодня я смогла выйти, так сказать, из комсомола, не вступить в партию и стать православной верующей. Ну, типа, я исправилась. И за рубежом, мне часто приходится бывать за рубежом, мне говорят, вот ты комсомолка, ладно, ты уверовала, и Господь тебя вот благословил на эту работу. Но твой город, я в Петербурге жила, твой город Петербург, это же центр распространения коммунистических заблуждений. «Аврора», корабль, где у вас почетный штаб, это символ революции. И вы сегодня говорите о мире в Петербурге, в России, с «Авроры». То, что я стала, не перестала быть комсомолкой и уверовала, всем понятно. Но как мне объяснить моим друзьям за рубежом и друзьям здесь, что это возможно? И не только страна может измениться, потому как изменяются люди, но и символы меняются. Назовите какой-нибудь пример христианский, который бы вот мне помог в этом, что меняется все-таки.
Да, трудно мне, вы знаете. Я, наверное, не смогу, потому что это касается вас как индивидуума. У каждого свои качества, свои условия, свои причины. Об этом можете сказать, поделиться, что я вот потому-то. Вот так и все. Сказать. У нас сейчас в стране можно и то, и другое. Мой путь таков, и все. И не надо спорить.
То есть не нужно мне спорить, не нужно мне какие-то примеры из христианской жизни, мы знаем из древнего христианского переложения.
Да. Не надо. Это
и лучше. Еще я хотела сказать, что мы побывали в 40 странах, и во многих странах вот дети авроровцев, гардемаринов с «Авроры», они как один говорили, и у нас есть записи этого, что «Аврора» не стреляла, это не символ революции. Сегодня говорят так, символ революции, но на самом деле, вот как раз 17-й год сейчас. Не важно?
Это не важно совсем, Господи.
Что ее там совсем не было.
Да не важно это.
То есть не спорить с этим и не доказывать.
Абсолютно.
И не показывать никому.
Стоит на это тратить время и силы, да избавит Бог.
Спасибо большое,
да, пожалуйста,
Алексей
большое.
Спасибо, до свидания.
Давайте еще два вопроса, Алексей Ильич. Вот такой вопрос. Если гнев – родовое повреждение, будет ли такому человеку, который это повреждение имеет, тяжелее бороться с гневом, чем остальным?
Да, конечно, еще бы. Конечно, тяжелее. Конечно, тяжелее. Он может стать просто настоящим подвижником, борясь с этим гневом. Хорошо, когда у кого ничего, все хорошо, все гладко, да, и никаких проблем. Это легко. А вот когда тот подкатывает вовсю, тот берет гнев, и человек удерживает себя. Это действительно уже непростое дело. Недаром есть такая истина. Истина такая. Сила духа, духовная сила, прямо пропорциональна силе удерживаемых страстей. Кто хочет быть сильным? Ну, давайте. Давайте. Только важно здесь, как удерживать. Дело в том, что беда, когда человек просто «я вот буду воспитывать силу воли», потому что это «я буду». Когда гордыня, то учтите, это гнилой фундамент. Избави Бог. Нет. Я понимаю, что это гнев, это есть тот, я не знаю, то орудие, которым я калечу себя. Ну, по себя-то пожалею себя, голубчик. Ну, что ты? Вот чем. Хотя бы ради этого. В каком смысле? Тем более, когда мы говорим о духовной жизни и говорим о вечной жизни. Я знаю, что греховный гнев – это рана на моей душе. И, следовательно, эта рана, когда она заживет, даже когда я умру, ведь страсти-то не исчезают же по смерти. И сколько это пройдет времени, прежде чем заживет у меня эта страшная язва, гнев. Представьте себе, жить в злобе. Это же ужасно. Вот так. Так что, я думаю, нужно вот таким образом бороться с этим. Но не ради своего «я», ради гордыни, а ради того, чтобы исполнить заповедь Божию, которая несет нам благо и только благо. Ради собственного даже блага, вечного, тем более.
И еще вопрос из зала, пожалуйста.
Уважаемый Алексей Ильич, меня зовут Ирина, я познакомилась с вами через интернет год назад, и вот в этом как раз, наверное, благо интернета, просто открыл вас для себя, я вас глубоко, глубоко благодарю на самом деле. И вы знаете, у меня такой вопрос, у меня очень большой круг общения, и очень много моих друзей, они находятся в протестантских церквях, попали они туда по разным причинам, чаще всего по недомыслию. У нас в Башкирии, в Татарии, откуда вот я, да, собирают огромные залы, это огромное финансирование, различные проекты, и живая вера, адвентисты седьмого дня, да, они талантливые, умнейшие люди, русские люди, но они уже даже сами возглавляют эти церкви, ведут там службы и приводят огромное количество сподвижников, в том числе с моего окружения. И вот я сейчас нахожусь в таком затруднении, мне очень хочется помочь этим людям. И, ну, я, естественно, отсылаю ваши видео, и что могу делаю, и не знаю, как помочь. Как их вот...
Ну, как помочь? Ну, к нам. Я читаю лекции об этом. У меня есть лекции, которые на моем сайте есть, о протестантизме, в частности, и говорю о самой сути, не касаясь даже деталей, не разбирая там баптизм, адвентисты, там пятидесятники, а указываю на самый корень, корень заблуждения. Указываю прямо и прямо цитирую. Так что нужно посмотреть, дать, может быть, ему сказать, ну, послушайте, когда Лютер говорит, я не превозношусь и не считаю... Не считаю себя лучше там докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора, то надо, наверное, задуматься все-таки, что значит моего? Где же критерий истины? Где критерий истины, по которому можем действительно судить? Как же правильно? Какая правильная вера? Где критерий? У протестантов нет этого критерия. Почему? Потому что они говорят, Библия сама себя объясняет. Отвечать приходится. Если бы она действительно, если бы так было, то бы не было вот такого разброда в самом протестантизме. И не только в нем, а вообще в христианском мире не было бы. А почему же проходит это такое раздробление христиан? Потому что, значит, понимают они по-разному. Значит, Библия не объясняет самую себя. Итак, где же критерий? Где критерий истины? Вот вопрос. У протестантов кто? Ну, какой-нибудь там известный философ или какой-то родоначальник. Ну, почему? Я помню, мы спрашивали сколько раз, вот с лютеранами уже, Господи, десятки раз мы обсуждали. А почему на Лютера ссылаетесь? В чем дело? Мы ссылаемся там на Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, этих потрясающих титанов, так сказать, не только мысли и богословия, но и самой жизни христианской. Но почему вы все его цитируете? Да я помню, уже задаем им. И начинаются, знаете ли, очень интересные шатания. Ну, Лютер или кто-то другим. Только православие имеет твердый фундамент. И об этом нужно говорить. Каким он является? Мы, для нас, для православных, авторитетом являются те богословы, те лица, которые засвидетельствовали христианство своей высокой христианской жизнью, высокой, действительно, чистотой этой жизни. Вот. И можем, пожалуйста, посмотреть на их, так сказать, жизнь. То есть для нас критерием является их не единичного какого-то одного святого, нет-нет, а совокупности, когда мы находим, что люди разных эпох, разного интеллектуального уровня, разного образования – часто не зная абсолютно друг друга и приходили к тем же нормам христианской жизни и понимания, тогда мы говорим, да, здесь действительно Дух Святой. Не кажется, что Дух Святой. Не верим просто, что Дух Святой в них, а действительно в них мы видим. И они действительно совершали великие знамения и чудеса. Так вот, православие критерием является голос общий или совокупный множество тех, кого мы называем святых. В протестантизме,
сейчас что является критерием американскими, истины? Американскими пасторами.
Вот. Вы скажите, представьте себе, ну как же это можно? Как же это можно? Вы скажите, вы почитайте, посмотрите, кто такой Василий Великий? Познакомьтесь с ними. Четвертое столетие. Его называли кораблем, нагруженным драгоценностями. Или Афанасий Великий. Вы почитайте хотя бы. Ну что же вы читаете? Это 16, 17, 18 век. Так что же это? Первые века? Что? Ничего нет? Вот так. Я думаю, это единственный, так сказать, ну, аргумент наиболее сильный, на котором вы можете строить свои отношения с ними. Спасибо. А выберите, может, какую-то лекцию, скажите, ну послушайте, вот что говорит. Послушайте. Вы же ничего не потеряете от того, что послушаете, да. И скажите, можем провести какую-то там встречу, можете, и так далее. Вот таким образом.
Спасибо большое. Дорогие друзья, на сегодня это был последний вопрос. Мы благодарим Алексея Ильича и надеемся, что мы будем еще иметь возможность встретиться и вот так побеседовать. Спасибо большое.